Тема связана с кухней, с приготовлением еды и посвящена коллекции Музея истории евреев России, который вот уже год как просуществовал в Москве. Вот его сайт, значит, там все подробности, картинки и так далее. А я хочу остановиться действительно вот на теме еды и в разных вариантах. Повседневная еда, кошерная еда, праздничная еда. Вот как это все представлено. Плюс, возможно, частично мы охватим не просто сами музейные экспонаты, но и какие-то истории из полевых экспедиционных записей. В общем-то, в те же регионы, о которых говорила Саша Полян в первой части сегодняшней программы. Это Бессарабия, Буковина. Да, то есть вот некоторый такой регион восточноевропейского еврейства, который еще можно ухватить, послушать, попробовать с ними поговорить, поспрашивать, как у них это было, и понять, как вот вся эта утварь, как все эти предметы, как все эти, в общем-то, ну, дошедшие до нас только в виде вещей экспонаты оживают в рассказах и в разговорах об этом. Ну, прежде всего, такой вот набор посуды представлен у нас в музее. Посуда эта вся медная. Да? Ничего, собственно, специфически еврейского в ней нету, кроме того, что мы знаем из разных исторических источников, что медная посуда приобреталась евреями чаще, чем неевреями, потому что была дороже. Да? Потому что, с одной стороны, ее очень легко кашировать, легче, чем глиняную и деревянную. Вот. И поэтому как бы евреи, с одной стороны, производили медную посуду, с другой стороны, приобретали медную посуду охотнее, чем другие слои населения. И большая часть ремесленников-лудильщиков были евреями. Вот в местечках, в тех зонах, где проживало ашкеназское еврейство. Вот. Ну, кроме того, у нас есть некоторая такая история про то, что вот эти экспонаты там куплены были в Белоруссии от евреев, да, то есть как бы это за ними еще есть такая вот как бы провинанс. Ну, чайники, кастрюли для варенья, дуршлаги и просто кастрюли мало чем специфичны. Вот это удлиненная такая кастрюлька, вот этот вот экспонат. Это кастрюля для гефилте фиш, для фаршированной рыбы. Да, такая специально удлиненная кастрюля, в которой фаршировали рыбу. Вот как раз Саша говорила о диалектах разных идиша, где там в одном месте говорят «у», в другом «и». И в тех же местах, где говорят в одном случае делают гефилте фиш сладкую, в другом делают гефилте фиш соленую. Да, это такая вот зона различия еврейских и диалектов, и обычаев, и традиций. Ну, вот какие-то вещи можно обнаружить еще и в музейных вещах. Это были повседневные предметы, а это предметы, связанные с кашрутом. Вот мы многократно говорим о кошерном забое скота, резниках, да, вот шойхетах. Вот два ножа, которыми, значит, пользовались шойхеты. Причем это ножи для крупного рогатого скота. Да, у шойхетов, которые резали кур, были ножи поменьше. Ну, нож – главный такой основной специальный инструмент. Он должен быть очень остро заточен, чтобы мясо было кошерным, да, чтобы вот это было единичное движение. Вот, нож был предметом гордости. Это очень важный такой инструмент. Рядом очень интересный такой деревянный прибор – маслобойка. Ну, собственно, вот цель предыдущих лекторов была показать, как важно взбивать масло, да, постоянно, значит, преобразуя молоко в разные другие полезные жидкости. Вот эта самая маслобойка способствовала этому самому процессу. И на ней, к сожалению, это не очень хорошо видно, но приходите в музей, посмотрите, поверьте мне на слово, тут написано «милхик» на идише, молочное. Да, сложно себе представить, чтобы в этой штуке что-то еще делали, но на всякий случай на ней было подписано молочное, да, то есть как бы вот молочная посуда маркировалась, вот, и на этой маслобойке, значит, такая прекрасная надпись сохранилась, вот, а это как раз не крышка от кастрюли, от корзины, как можно было бы себе представить, а вот та самая штука для каширования мяса, о которой тоже Саша говорила, называется «Золцвигл», «Колыбель для соли». Красиво очень называется, так поэтично. «Золц» – соль, «Вигл» – колыбель. На самом деле сюда клали куски мяса, засаливали их, и стекала кровь. А потом замачивали водой и смывалась соль, и вымывалась соль из мяса. Мясо становилось обескровленным и кошерным. Но это следующий этап каширования. То есть сначала мясо нужно, во-первых, правильное животное, во-вторых, правильно зарезать, ну и в-третьих, вот еще из него нужно выпустить кровь. Да, три таких этапа предварительных каширования. Ага. Вот. И история, которую рассказывает бабушка из Бельц, из Бессарабии, это ее воспоминания о том, как ее мама, собственно, солила мясо. А она себе никак не может простить, что мама-то солила мясо там с приговорами, используя вот эту вот самую штуку Зольцвигл, а она смеялась как дурочка и никак не могла понять, значит, что это мама такое делает. Но она говорит на смеси русского и идиша, но поскольку она себя сама переводит, тут как бы, в общем, почти все понятно. Мишигина — это дурочка сумасшедшая, да? Вот она, значит, так о себе говорит.
Брест девочка, как дурочка, смеялась. Она, какая мясо была, я не знаю. У нас была такая лозница, что делает корзина, это пыльница. И она это мясо солила. Она ее раньше вымачивала холодной воды. Плейкост, дисплей, шплей, заусты, шрекен, и цоколовский дисплей. И нужно плей, цинамин, и золотом дисплей.
Может,
я раскладывала на эту ложницу, да. И потом она брала немножко соли. Они в Ямшигене, в Лейкштейн, ребенок, что я до войны была. Шплахт, она брала потом немножко соли, я писала соли. Это флейш шумаха золь. Только должен с флейш, 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 флейш,
флейш, флейш, флейш,
флейш,
флейш, флейш, Вот так. Получилось? Ну вот, я включил. Рохл, Ривка, Лея. Рахель, Ривка, Лея. Золзайн мир эйдес, будьте мне свидетелями, а с их хобгемакт кушер дорфлэш, что я сделала это мясо кошерным. Да, то есть она призывала про матерей еврейского народа проследить, что вот все она делает правильно. Она выкладывает куски мяса на эту самую колыбель для соли, засаливает их, и вот когда солит, в этот момент говорит. А она, значит, была девочка и смеялась над этим громко.
Кушер дорфлэш, мясо какая есть, ее надо вымочить в холодной водой. Чтобы кровь вышла. Один раз или два раза, я не знаю, я делаю два раза. Я делаю кушать. Кушерное кушанье делаю. Понимаете? В общем, вымочила, значит, она брала соль, и каждый кусок она солила, ставила на этот, ну, такой, вот у меня есть там корзинка такая плетеная. Это была лозунг такая. Вот. И она ставила этот мясо, что разложила, да, мясо или курило, что там было. А потом Она уже была свидетелем этой святые, что она делала кошерное мясо. Поняла? А потом, после этого, плей за нами, дисплей. Выписал гирейн дерзовцем, дисплей, плей нами. И ну, если босса, босса, наливали, чтобы даже не было крана, с ветра взяли воды.
Ну, проливала мясо потом, да, и чтобы соль вышла. Вот такая замечательная бабушка. И эта же бабушка рассказывает потрясающую совершенно историю, которая является хорошей иллюстрацией книжки Ани Штернша «Soviet and Kosher», «Советская и кошерная». Абсолютно такая вот воспоминание о самом раннем детстве. Она 30-го года рождения, да, то есть в ее детстве до 40-го года этот район, Бессарабия, Бельцы, и там село Каушаны, в которое она жила, Капрешты, входил на территорию Румынии, не входил в Советский Союз. Да? То есть это была зона, где можно было соблюдать еврейские традиции, обычаи, ходить в синагогу, все на свете. Но уже и тогда, уже и там нарушение традиций можно было как-то объяснить. И вот ее мама, замечательная мама, которая вот так вот кашировала мясо, да? Которая обращала на кашрут внимание больше, чем кто бы то ни было, запрещала есть свинину, да? Вот что она им разрешала в итоге.
Свинина, например, нельзя было кушать, но жили мы
мистецкая, я же вам сказал, такая мистецкая капришка. Вот, и там были специальные кацапы такие, что мы резали свиньи, и там продавалось все.
Кацапы-староверы, так называли русских, да, такая как бы кличка, в общем, не очень это приятная.
Весна, когда ты проходила мимо этих ларьков, такой запах. Ну, а мы молодежь, все хотели там, постарше были, все. Мама разрешала купить нам, но кушать на подоконнике. И не резать с ножек, у нас еще там купили. Ну, не все время, но, знаете, как сейчас продается шкафчок, она вкусная, правда, та еще покусная. Да, она разрешала, а можешь тебе, или там я газеты, или что, я не знаю, на подоконнике. И потом, значит, смотрите, мойте руки, я полоскиваю рот, чтобы не подошли пить воду. А моя мама покойная, она придерживала закона. Я же вам сказала, полотенце было для мяса, да. Вот если нужно было кушать молочное, значит, она должна была себе рот ополаскивать обязательно, чтобы она начала кушать молочное.
Да, то есть вот с одной стороны такой гимн маме, которая соблюдала кашрут и их научила, она до сих пор вот так каширует мясо и засаливает его, и замачивает, и все. А с другой стороны, ей в детстве разрешали есть свинину на подоконнике, на газетке, значит, чтобы она ни в коем случае ножами не пользовалась, вот этой кошерной посудой, которая была в доме, нельзя. Да, и вот только так вот специально порадоваться. Ну и сейчас, говорит, копченая же вкусная, ясен пень, что она ее пробует, да? То есть вот, ну, как бы для нее это совершенно не является разграничением еврейского и нееврейского, да? То есть вот как бы то, что она может себе позволить иногда там свинину, и то, что она ела ее в детстве, для нее не является нарушением. Это такая вот интересная подмеченная особенность. Ани Штерн сейчас, да, вот то, что советское кошерное, совершенно могло не разделять советско-еврейское и кошерно-еврейское. Суббота – важный очень такой момент, и очень много утвари, очень много предметов, посуды, связанной с субботой, представлено и в музее, и есть воспоминания, рассказы о том, как это пользовалось, использовалось и так далее. Значит, ну, хала, да, прежде всего, специальный хлеб, который пекут на субботу, две халы, плетеные такое тесто. Во-первых, специальная такая посуда, на которую выкладывают халу. Во-вторых, салфетки. Очень много разных вышитых салфеток, которыми накрывают халу. Ну, надписи обычно там «Эшет Хайль Меймца». Это фрагмент из книги «Мишле», из книги «Притч». Песня о благодетельной жене, добродетельной жене, которую исполняют во время субботней, встречи с субботой и восхваляют, значит, замечательных женщин, которые готовят, поддерживают домашний уют. Вот, значит, такая салфетка. Специально есть скатерть субботняя для субботы праздников. Она белого цвета, она отличается от повседневной скатерти. Вообще, как бы суббота — это такое вот прерывание повседневности, да, то есть раз в неделю что-то меняется. Вот именно в утвари, именно в посуде, именно в том, что окружает человека, достается такой вот медный сосуд, тоже медный, да, вот как и предыдущие, медная посуда, но это термос. Термос – способ обойти запрет зажигания огня и сохранения горячей посуды и горячей еды на субботу. Затыкается сверху тряпками и держит воду довольно долго, то есть, ну вот, там, день держит. Вот. Масса всяких других смешных историй, как мы нанимали Шабесгоя, специального еврея, не еврея, который должен был прийти и, значит, правильно подать чай. Про это есть смешная очень новелла Уланского, собирателя еврейского фольклора, еврейского писателя. По галахе, по законам нельзя, чтобы не еврей спрашивал, можно ли, хотите там, я вам чаю налью, потому что тогда вся его помощь отпадает, да, бессмысленно. Он, если он так спросит, то сказать правильный ответ должен быть «нет». Даже если вы очень хотите чая, но если вы скажете «да», то вы нарушаете заповедь субботы. Единственный способ легитимный ему, значит, поработать, он должен, не говоря ни слова, поставить самовар, налить себе первую чашку, и весь остальной самовар, значит, для евреев очень даже работает, потому что замечательно, он поставил для себя, он себе выпил, а дальше вот мы можем пользоваться этим, мы же не грелим. Вот. И, значит, вся эта самая еврейская семья ожесточенно смотрит на Ивана, который пришел помогать по дому, и настойчиво ему говорит: «Иван, хочешь чаю?» В смысле, ты хочешь чаю, поэтому давай ставь самовар, и, значит, все будет хорошо. Вот, вот это очень красивая вещь, у нас таких много. Это бсамин, это не совсем посуда, но туда кладут специи, красивые, очень вкусно пахнущие приправы, корицу, там что-нибудь
это
еще. Нет, это вот это вот.
Вот
это верхнее, да. Туда вот иногда ватку, пропитанную всякими специями, но чаще всего сами специи, там палочку корицы или что-нибудь еще, и это нюхают, как запах, приятный запах субботы, который, значит, на исходе субботы с ним прощаются. Вот. Сосудов было бесконечное количество, вот в музее можно увидеть там и форму рыбки, и в форме паровозика, и в форме улитки, разные бывают. Это в музее хранится как экспонаты, экспонаты музейные попадают разными путями туда, там. В Московском музее, да, но они покупаются там на аукционах в разных местах. Нет, это все, что я показываю, все эти предметы, это не экспедиционные, это музейные, про которые в экспедициях можно еще что-то записать. Самих предметов музейного плана в экспедициях очень мало. Вот, значит, ну и главный такой атрибут субботней трапезы – это кидушный бокал, бокал, в котором освещается вино, серебряные разных форм бокалы, маленькие, большие, вот. Вот один из них очень интересный, я его попыталась покрупнее показать. На нем написано «Кесов шель цдака». Значит, серебро праведников. И такого рода вещи были очень часто популярны, но очень редкие и дорогие, с другой стороны. Это вещи, сделанные, отлитые из серебряных монет, которые раздавал цадик. Цадик – это праведник, праведник хасидский, да, к хасидским праведникам ходили на паломничество люди. И цадик собирал, с одной стороны, деньги за то, что к нему приходили, и у него стояла там цдака, ну, такая вот коробочка, куда клали все деньги, а с другой стороны, сам же цадик деньги раздавал. Но деньги-то не имели стоимость, вот ту стоимость, которая на них заявлена. Это мог быть рубль серебряный, могла быть копейка, могла быть любая монета, но из рук цадика выданная, она приобретала магические свойства. Она становилась талисманом, амулетом, ее хранили, в ней делали дырочку, носили на шее, сохранилась масса воспоминаний о таких монетках. Вот. И иногда из таких монет делали какие-то предметы. Вот, в частности, делали такие кидушные бокальчики. У нас в музее есть поднос весь сделанный из монет, туда прям вплавлены эти самые рубли. И там видно николаевские рубли, австрийские рубли там, и так далее. Вот. Ну вот, и иногда пишут, что «Кесов шель шмира». Да, этот стакан назывался «Шмира», «Оберег», «Лишмор», «Оберегать». Ну, прям вот эта монетка воспринималась как «Шмира», и как «Оберег», да, как талисман. И предметы, сделанные из этих монет, воспринимались как талисман, да? Ну вот один такой субботник и душний стакан, оберег, я вам хотела показать. Праздничная утварь, праздничная посуда. И если так вот, ну, начать с начала еврейского года, с Нового года, с Рош ха-Шана, с осени, да, когда начинается еврейский год, то это Рош ха-Шана, вот такое блюдо для всяких фруктов и овощей со сложной датировкой. И стакан, сосуд очень любопытный, яблоко с медом. На Новый год едят сладость, чтобы год был сладким. Не знаю, чего там вот предыдущий лектор не нравится ему, чтобы год был хорошим и сладким. В общем, так это переводится с идиша, с иврита на идиш, так это, в общем, традиционно желается. Зисе, да, зисеньке сладенького годика. В общем, чтобы все было хорошо. И по этому поводу едят сладость, едят мед. Чтобы, как начало, любая вот магия начала, да, вот как вы проведете первый день, так весь год пройдет. Может быть, замечали на рынке, там, если вы первый покупатель, то там этими самыми деньгами там, лучше, чтобы вы, конечно, мужчиной оказались, ну уж что поделать. Вот. Но все равно, в общем, первый покупатель – это важно. Да? И вот первый день года должен быть сладким, вот, должна быть сладость. И едят мед, макают яблоко, и вот такой вот интересный сосуд в форме яблока, но сосуд для меда. Да? Такая вот игра есть. Ну, понятно, что ели рыбу. И значительная часть придавалась голове, да, нужно есть голову рыбы, чтобы быть в голове, а не в хвосте. И такая вот, ну, продолжение этой самой инициальной магии, магии начала, она на осенних праздниках как бы видна. Вот. И специальный такой сосуд, не совсем посуда, но утварь. Утварь, связанная с хранением этрога. Этрог на осенний праздник, следующий там цикл праздников – это Суккот. Через Йом-Кипур, который отсутствует утварь по причине того, что ничего не ели. Да, значит, этрог, вид лимона, вид цитрусовых, который благословляется на Суккот. И вот для него такие специальные сосуды. Вот представлен у нас музей, еще у нас в музее есть замечательная телеграмма московского раввина Шлифера. Московский раввин в 1948 году посылает телеграмму в Кутаиси. Телеграмма такая, значит, общины Потэ Сунджуна обратились с просьбой ТЧК, значит, срочно выслать этрог ТЧК. Телеграфируйте, вы пошлете из Кутаиси в Потэ Сунджуна или нам послать. Ну, то есть в 1948 году московский раввин очень озабочен, чтобы в общинах Потэ Сунджуна этроги таки были. Вот такая вот замечательная есть у нас телеграмма. Но следующий такой праздник, ну, Ханука, понятно, и Латкис, понятно, но тут, к сожалению, никаких у нас нету экспонатов. А вот следующий экспонат — это Пурим, следующий праздник, для которого есть у нас экспонаты. И вот эти вот дощечки, ромбики, называются Пурим Бреттл. Деревяшечки Бреттл, да, дощечки для Пурима. Это пряничные доски. Формы для пряников, которыми пользовались для того, чтобы сделать те самые хументаши, ушки амана, ушки шамана, как их иногда у нас называют, вот, значит, праздничное обрядовое печенье. Но не все, на самом деле, для Пурима, если вы посмотрите, то есть вот в нашей коллекции, например, есть один вот этот. На нем написано, ну, то есть на нем в зеркальном отражении написано, но если сделать из этой деревяшки пряник, то получится на прянике таки правильное. Значит, на ней написано «Мозлтов». Диалектная форма, должна быть «Мазлтов», но тут «Мозлтов» с вавом таким отчетливым, потому что «Мозлтов». Вот, такая вот конструкция типа домика, да, и два голубка. Ну, «Мазлтов» — это пожелание счастья и удачи, два голубка и хупа. Явно, что это свадебный пряник такой вот, ну, на свадьбу пирог, который делался такой штукой. Ну, в общем, значит, вполне возможно. Да, и на Пурим они были и ромбовидные, и прямоугольные, и какие угодно. Тут и звезда Давида, тут и на одной из них двуглавый орел, символ Российской империи, а также Всевышнего, нужно подчеркнуть. Вот, и, значит, вот. А это рассказ, анонсированный Сашей в предыдущей лекции, рассказ о том, как эти самые ушки делали, почему они были треугольной формы. Треугольная форма — это наиболее такая типичная форма. И вот, значит, как они вспоминали об этом. Шалахмонос тут будет такой термин, это посылать дары, посылать угощения, посылать вот эти самые хументаши друг другу, шалахмонос. Вот, и сейчас, если я попаду, то мы услышим. Пирим они его называют. Такая народная детская этимология. Явно, да, почему треугольные, вот как уши натягивали, тебе там уши натянут, если ты будешь плохо себя вести, да, такая вот. И Амон плохой, да, вот ему натягивали уши, и поэтому они треугольные. Такая вот замечательная вещь. Ну и вообще, действительно, на самом деле разговор о всех праздниках сводится ровно к тому, что именно ели, что делали с едой, как отмечали. Но не случайно, да, знаменитый анекдот, все еврейские праздники можно описать двумя словами. Нас хотели уничтожить, но мы выжили, давайте покушаем, да? То есть вот как бы это, собственно, поэтому так много и утвари, и посуды, и специальных блюд, и поэтому они, значит, запоминаются. Ну, понятно, что самый яркий праздник такой с посудой и утвари — это Песах. И вот много предметов у нас, конечно, по Песаху представлено. Например, вот такая скатерть, на которой написано «Шиват ямим мацот тахлу» — 7 дней ешьте мацу, да, и изображены 4 героя Агады, 4 сына, которые задают вопросы. Вот. Вот это вот салфетка для мацы с тремя отделениями. Значит, сюда кладутся три мацы. Одна предназначена для когенов, другая предназначена для левитов, и третья предназначена для всех остальных. На них там внутри вышито «Коэн Леви Исраэль», значит, священники, левиты и весь остальной Израиль. А сверху на ней написано, значит, ну, нарисованы самые такие яркие символы праздника. Там жертвенный барашек, вон он, Песах, собственно, да, жертва пасхальная, маца, и марор, горькая зелень, хрен, да, вот так вполне натурально изображен. Вот. Тарелка пасхальная, да, на которую все это выкладывается. На самом деле у нас она маленькая тарелочка. И явно, что это не само блюдо, а пасхальная посуда. Очень часто говорят, что была специальная посуда на Пасху. Да? Тоже очень запоминающаяся вещь, когда не только на праздник, например, на субботу, да, отдельная утварь, там отдельная скатерть, отдельные какие-то предметы, которые не пользуются в будние дни. Да, не только там для молочного и для мясного разные наборы посуды, но и для пасхальных предметов, тоже и молочных, и мясных, соответственно, есть отдельная посуда, которая хранится в ящике на чердаке. Чердак — такое место пограничное, как бы, с одной стороны, свое, с другой стороны, уже и не свое, вроде чужое, да, такое, но рядышком, промежуточное. И вот в этом промежуточном пространстве хранятся пасхальные тарелочки, пасхальные, все пасхальная посуда. И для детей это крайне важно, да, то есть меняется посуда в целом в доме, да, это такой яркий запоминающийся момент, что, во-первых, все менялось, а во-вторых, у них появлялась своя посуда, вот личная, персональная. И это выражалось вот в таких стаканчиках. Маленькие стаканчики, на которых написано «Песах», тоже у нас их довольно много, из разных регионов проживания евреев, там есть из Литвы, есть из Украины, есть из Бессарабии. Там в Бессарабии, например, их делают так же, как делают там гутное стекло с дырочками, местные гуцульские обычаи, значит, вот выделывание стекла. Бывают серебряные, бывают другого типа, цветные, разные бывают стаканы. Вот. В принципе, маленькие стаканы связаны с заповедью, заповедью на Песах, что ребенок, так же, как и взрослый, может выпить, а взрослый обязан выпить 4 бокала вина. Ну и ребенку, чтобы так... символически его уважить, ему в маленький бокал наливали чуть-чуть, и вот он его, значит, цедил, но был счастлив по уши, потому что у него появлялся специальный маленький стаканчик. Только вот на эту неделю пасхальную, да, такая вот запоминающаяся деталь. И про такие стаканчики, стакан на иврите кос, на идише койс, койсис, на стаканчике косиот, койсис, вот они запоминаются нашим информантам очень хорошо.
Я знаю, что у нас Саша имел больше, койсю, но койсю. Стаканчик койсю. Средняя, меньшая, маленькая, и отец побольше, и мать, это что было. Да. А каши, кто-то был на фрейде, пир каши, дышь, каши, дозой. Бабус целый был, а он сьюр, бимер эсмер, зитсен дик, бимер эсмер лигндик, а бы дидол стена, то пейсах эсмер, но он лигндик. Понятно? Почему целый год кушаем? Хотим сидя, хотим лежа. А почему именно в эту ночь пасхальную мы кушаем лежа? Ну, отец пока.
Да, значит, вот замечательная бабушка вспоминает не просто свой стаканчик, да, то есть она помнит, что у сестры был побольше, а у нее поменьше, и она вспоминает, как она задавала вопросы. 4 вопроса, которые положено задавать ребенку на Песах. Вот, вопросы на идише, хотя некоторые бабушки помнят еще, как они на иврите задавали эти вопросы, то есть вообще-то их положено на иврите задавать. Вот, но здесь у нее вполне такой хороший идиш. Чем эта ночь отличается от всех других ночей? 4 раза задают такой вопрос. И вот один из этих вопросов, почему мы едим во все дни сидя, а сейчас лежа, да, то есть, ну, как бы... Вот. Она его запоминает на всю жизнь, потому что, видимо, это был ее вопрос. Она была средняя сестра. Что? Когда хотим сидя, когда хотим лежа, да. Нет, это... А, с другой стороны, ладно. Значит, это шуточный вопрос. Такой советский, тоже советский и кошерный. Предыдущая бабушка родилась в Бричанах. Это была Румыния. А Анна Иосифовна Иванковица родилась в Шаргороде. Это была уже советская Украина. И ее вопросы, которые она задавала, были шуточные. Она спрашивала, значит, почему у горшка одно ухо, и он висит, а у тебя 2 уха, и ты не висишь. А второй, более философский вопрос, который меня тоже всегда волновал, это почему в галоши, когда ты выходишь на улицу, вода заливается, а когда ты входишь домой, из нее вода выливается.
No fluvus atropo te noier in enknest, in enkt. Dios tlenioier den enknest. Fluvus in agalosh vasar renta rois, in agalisen rois na renta ran.
Ну, вот такие как бы шуточные вопросы на Пасху они задавали родителям, да, так и как бы красная года, красный седр, были такие попытки, значит, перевести евреев в другие религиозные формации, но вот у нее запомнилась такая вот интересная традиция. Вот. Еще одна запоминающаяся тоже часть пасхальной традиции, связанной с пасхальной посудой, ну или, по крайней мере, утварью, это проделывание дырочек в маце. Почти каждый информант наш, который нам встречается в Подоле, Бессарабии, Буковине, радостно рассказывает, как он шестереночкой, вилкой и чем угодно, значит, катал в детстве дырочки для мацы. Это была его задача. Вот он стоял, у него было задание, он, соответственно, это выполнял, и надо было больше дырочек. Ну, вот с таким же ответственным заданием сталкивались дети еще и в XIV веке, потому что иллюстрация к пасхальной агаде знаменитой с птичьими головами, да, знаете, была такая, значит, пасхальная агада, иллюстрированная евреями с птичьими лицами. Попытка обойти запрет изображения человеческого, да, то есть вроде как не люди, а птички, вот. Но понятно, что, например, с красными шапочками женщины изображены, в таких вот ярких шапочках с кончиком мужчины и без шапочек дети. Да, и вот папа показывает маме и ребенку, как нужно дырочки вот таким специальным предметом, дыроколом, значит, проделывать. Да, и, значит, вот ребенок учится и проделывает эти самые дырочки. Вот. Ну и та же Анна Иосифовна Иванковицер через некоторое время, через 5 лет, после того, как мы с ней поговорили первый раз, значит, рассказала, как у них была точно такая же. Вот это вот колесико для дырочек в маце из нашего музея.
А это нужно держать.
Это как колечко для пиццы практически, да? То есть, ну вот, это самодельные вещи, то есть брали действительно шестеренки из каких-нибудь механизмов и в деревяшечку, да, и закатывали, вот. И она вспоминает, как это было у них дома, и как это даже, когда они переехали из Шаргорода в Черновцы, где, собственно, мы с ней разговариваем, да, они делали, даже ее дочка это помнит уже в таких советских Черновцах.
А сами мацу не пекли? У нас дома не пекли мацу, да ты. Один год, правда, один год, так, ну, мужчина и женщина, они даже похоронены на кладбище тут, так они у нас дома пили. Ну что, качали, делали запись муки с водой, и там прошло, я даже не помню, как он это нарезал, но потом колесико, я до сих пор сохранила этого колесика, что где-то на то, чтобы где-то колесико на вышке.
Я сама грушу, я же вот этими колесками делаю.
А я не буду их делать.
А ее покупали где-то на фильму взяли или сами сделали?
Это я даже не знаю. Откуда-то мама покойная еще жила тогда. Мама покойная. Или она купила, то, может быть, она где-то купила, тут еще в этих местах. Или не знаю, где она взяла, я не знаю. Вот так вот.
Да, то есть вот у них действительно это сохранилось, и дочка ее, взрослая уже женщина, вспоминает, что она этим колесиком сама в детстве катала, это ее ну, такая вот была задачка. Три мацы тоже, вот салфеточку я вам показывала, еще одна салфеточка, на которой написано прямо «Коэн, Леви, Исраэль», да, прям вот как есть. И тоже такой советский вариант Песоха. Маца обязательно должна присутствовать на столе, но при этом ели и хлеб. Да, то есть все эти 7 дней не обязательно было, чтобы только маца. Мацу не нужно было покупать в таких количествах, чтобы все время ее есть. Достаточно было символически, вот, чтобы у каждого было 3 мацы на седер. Вот обязательно. Это важно. Все остальное нет. И вот бабушка вспоминает замечательный наш Клара Моисей.
Конечно, неправда. Как мы сейчас берем 5-6 коробочек. Брали одну коробку, а не одну коробку. Что было столько, сколько нам на столе. 3 мацы должны быть на столе. Значит, 3 мацы должны были быть в каждой. И это не 3, а 6, потому что 2 ночи уже. 2 седера. В общем, ну так выходили, как но и в советское время мой папа собрал, да, все наши сидеты собрали.
Да, то есть вот обязательно соблюдалось, но теперь-то по 5 пачек берут, а раньше мы же скромненько на одну семью мы одну пачку, да, чтобы у каждого как положено, 6 кусочков, да, вот на первый седер и на второй. То есть очень такая своеобразная религиозная традиция, но вот какие-то яркие детали, вот что 3 мацы, да, оно запоминается, да, вот этот предмет, он как бы вот передает эту самую значимость 3 кусочков, и у нее в памяти он тоже сохраняется. Ну, это не очень связано с посудой и утварью, вернее, связано, но такой посуды у нас, к сожалению, нету. Это специальный стакан, на нем иногда написано, что это стакан Ильи Пророка, вот, но, значит, иногда это просто любой стакан. Стакан для Ильи Пророка, который выставляется к дверям, и как для Деда Мороза открывают дверь. Да, чтобы Илья Пророк вошел и, значит, выпил из этого самого стакана воды. И знаменитое такое хулиганство на Песах еврейских мальчиков. Мы записывали от дедушек престарелых, как они, значит, играли в эту самую игру сами, и от тетенек, как они были жертвами такого хулиганского поведения. Значит, когда дверь открывалась в еврейских домах, туда запускали козу вместо Ильи Пророка. Очень всем весело было, как это, значит, произойдет. Ну, вот.
Мы, как дети, особенно я, самая младшая, и открыли дверь, налили такой стаканчик вина, открыли дверь. Конечно, Илью Анови.
Пророк, Илья Пророк.
Он зайдет.
А кто это?
Это волшебник, он должен прийти и выпить вот это вино.
И в подарок 500 эскимо.
Я ждала, пока уснула все равно, а утром посмотрела, да-да, он выпил немножко вина. Вот это до того вера была. Ну, отец еще читал, что молился там, и дверь открыли. Эстер и Марвартен, и Леонов, и да, Фарантия. Ну, дети сидели и ждали. А было такое, были такие напарники, ну, ребята, что они пустили козу куда-то кому-то. Ну, у нас это не... Для смеха. Были сюда тогда козы у людей. Двери открыты, они везде открыты, пустили козу.
Ну... Вот, есть запись дяденьки, которая рассказывает, как они тоже видят, что старые, там, бородатые, намоленные евреи, они хулиганили, значит. Вот, и, значит, вот. Ну, еще одно замечательное пасхальное блюдо и прекрасный экспонат нашего музея – такой кувшин для пасхального борща. Значит, с одной стороны, кувшин. Как кувшин, волынская керамика. На Волыне много таких кувшинов, оплетка металлическая, все как есть. А с другой стороны, большими буквами надпись на идиш посередине всего этого самого кувшина. И написано следующее. Ферьентов диконборщ. Для праздничного борща. Да, ентов праздник, на мой взгляд, с некоторым количеством ошибок. Вот, но, значит, тем не менее. И борщ, как борщ. Это тот самый свекольный рассол, о котором тоже говорила Саша. И вот фрагмент из интервью, где об этом говорит бабушка. И вот мы с Сашей как раз пытаемся ее расспросить, что же это такое было.
А вот на Пасху делали из свеклы что-то, блюдо какое-то?
Нет.
Нет, вот свеклу, вот борщ.
А, борщ, да, я и такая тоже делала.
А как?
Почищу без перед пурим надо поставить.
Без перед пурим. На идиш и по-русски. Перед пурим.
Почищем бурят, помоем. И трехлитровая банка, или у нас делают. Много для всех ладочек надо делать.
А в чем она делает?
Бочка. У нас была специальная бочка. И она была пасхальная.
Пасхальная бочка.
Она пришла наверх из посудок. И она сделала для всех ладочек. И он начинает бродить, и очищает. А вот в такой сладкий, что мы пили этот сок. А я теперь тоже так
делаю. А как эта бочка выглядела? Обычная, вот, деревянная или
чего? Такая деревянная, как теперь пиво.
Ну, в общем, да, деревянная. У них теперь пиво в деревянных бочках. Ну, сложно это себе представить. Любопытно другое. Специальный объект посуды, да, и пасхальный, который уходил наверх на чердак вместе со всеми остальными предметами, когда кончался Песах, да. То есть это вот действительно такой экспонат, с одной стороны, да, предмет важный, который запоминался, и через него традиция вот этого самого борща, который она до сих пор делает. Ну, теперь в стеклянных 3-литровых банках, но вот, тем не менее, значит, был такой экспонат. Ну и последний такой фрагмент, не очень связанный с музеем, зато связанный с Шавуотом. Это рассказ о том, что делали, почему ели молочное. Ну, вернее, почему они никто не знает, но что точно ели, да. И как это связано с праздником «Зеленое свято». Дело в том, что Шавуот совпадает, ну, Шавуот через 50 дней после Пасхи, да, автоматически перекликается он с православными или католическими праздниками, которые связаны с тем же самым 50 дней после Пасхи, только другой Пасхи, Троица, да, Троица, и все праздники с этим связаны, вот, и это на, значит, украинском, по крайней мере, ну вот в округе называется «Зеленые святки», «Зелено свято». Ну вот рядом с этим днем строится такой праздник «Зеленые святки», «Зеленые праздничные недели». Шавуот и «Зеленые святки», такая вот склейка происходит. Иногда даже называют праздник Шавуот сами еврейские информанты «Зеленые свято». Мы на «Зеленые свято» едим молочные. Вот, ну вот такая вот как бы трансформация происходит. А тут вот Клара Моисеевна рассказывает, как и почему. У них тоже есть зеленый свят. Значит, все эти самые их праздники, они повторяют наши еврейские, да, и неважно, что мы свой швейц называем зеленые святые, тоже зелень, значит, в дом и едим и так далее, ну, вот такой праздник. Вот, все, спасибо. Приходите в музей. Спасибо.